Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Григории, чудотворце Неокесарийском. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «Поминайте наставников ваших» об архиепископе Мелитоне Соловьеве рассказывает доктор физико-математических наук Владимир Гоманьков. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. О значении пришествия Христа на землю так пишет профессор отец Сергий Булгаков. «Бог восхотел иметь в творении, в человеке, друга. В очеловечении Бога до конца осуществляет возможность этой дружбы. Вы, друзья мои, если исполните то, что я заповедую вам». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 14. «И человек должен возлюбить в нем своего высшего и единственного друга, найти себя в нем, ибо в нем сокрыта тайна всякого индивидуального лица. Он, как сын человеческий, и есть само человечество. В человеке подлинно человеческое». В известном смысле спасение от греха, то есть от себя самого в должном эмпирическом естестве, есть утверждение себя другим в друге. Господь принял на себя инакость, нашу греховную природу, вплоть до крестной смерти, чтобы, прибыв в другом, явить себя к этому другому истинным другом. «Я завещаю вам царство», — говорил Господь своим апостолам, уходя с земли. «Вы — царственное священство», — пишет поэтому апостол Петр христианам. Может ли понять наш разум все необычайное величие, на которое возводит нас Господь этим обетованием? И не только о получении этих даров должен помнить всякий христианин, но и всей глубине ответственности, которую возлагает на каждого из нас принятие, хранение и употребление в жизни этих бесценных, великих, труднопостижимых разумом царственных даров. Как говорит затворник Задонский Георгий, Христа надо не только любить, но быть влюбленным в Него.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Григорий Чудотворец Неокесарийский. Святитель Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский, родился в городе Неокесарии на севере Малой Азии в языческой семье. Получив прекрасное образование, он с юности стремился к истине, но мыслители древности не могли утолить его жажды познания. Истина открылась ему лишь в Святом Евангелии, и юноша стал христианином. Для продолжения образования святой Григорий отправился в Александрию, знаменитый тогда центр языческой и христианской учености. Любознательное юношество стекалось в Александрийское огласительное училище, где преподавал пресвитер Ориген, знаменитый учитель, обладавший огромной силой ума и глубиной познаний. Святой Григорий стал учеником пресвитера Оригена. Впоследствии святитель так писал о своем наставнике. «Этот человек получил от Бога величайший дар — быть переводчиком Слова Бога к людям, разуметь Слово Божие, как Бог сам его употреблял, и изъяснять его людям, как они могут уразуметь». 8 лет учился святой Григорий у пресвитера Оригена и принял от него крещение. Подвижническая жизнь святого Григория, целомудрие, чистота и нестяжательность вызывали зависть в самоуверенных и грехолюбивых сверстниках, язычниках, и они решили оклеветать святого Григория. Однажды, когда он беседовал с учителями на площади, к нему подошла известная в городе блудница и стала требовать платы за якобы совершенный с нею грех. Сначала святой Григорий кротко возразил ей, что она ошибается, принимая его за кого-то другого. Однако блудница не унималась. Тогда он попросил друга дать ей деньги. Как только блудница взяла в руки неправедную мзду, она тотчас же пала на землю в припадке беснования, а затем призналась в обмане. Святой Григорий совершил над ней молитву, и бес оставил ее. Вернувшись в Неокесарию, святой отказался от деятельности в миру, к которой его настойчиво склоняли влиятельные сограждане. Он удалился в пустыню, где в посте и молитве стяжал высокое духовное совершенство и благодатные дары прозорливости и пророчества. Святой Григорий полюбил пустыножительство и хотел остаться в уединении до конца своих дней, однако Господь судил иначе. Епископ каппадокийского города Амасии Фидим, узнав о подвижнической жизни святого Григория, решил поставить его епископом неокесарийским. Провидя духом желание владыки Фидима, святой стал скрываться от посланцев епископа, которым было поручено разыскать его. Тогда епископ Фидим рукоположил святого во епископа Неокесарийского заочно, прося Господа, чтобы он сам осветил необычную хиротонию. Святой Григорий воспринял такое чрезвычайное событие как проявление воли Божией и не посмел противиться. Этот эпизод из жизни святого Григория описал святитель Григорий Ниский. Он же сообщает, что высший священный сан святой Григорий Неокесарийский воспринял только после совершения над ним всех положенных священнодействий епископом Редимом Амасийским. Святой Григорий перед хиротонией, во время которой нужно было произнести исповедание веры, горячо и усердно молился, прося Бога и Божию Матерь открыть ему истинный образ поклонения с Пресвятой Троицы. Во время молитвы ему явилась Пречистая Дева Мария, сияющая как солнце, с апостолом Иоанном Богословом, облаченным в архиерейские одежды. По повелению Богородицы апостол Иоанн научил святого, как достойно и праведно следует исповедовать тайну Пресвятой Троицы. Святой Григорий записал все, что открыл ему апостол Иоанн Богослов. Тайноводственный символ веры, записанный святителем Григорием Неокесарийским, великое божественное откровение в истории Церкви. На нем основано учение о Святой Троице в православном богословии. В последующем оно было раскрыто святыми отцами Церкви Василием Великим, Григорием Богословом, Григорием Ниским. Символ святого Григория Неокесарийского был рассмотрен и одобрен Первым Вселенским Собором, подтвердившим его непреходящее значение для православия. Став епископом, святитель Григорий направился в Неокесарию. По дороге из Амасии он изгнал бесов из языческого храма, жрец которого обратился ко Христу. обращенный стал свидетелем еще одного чуда, совершенного святителем. По его слову, сдвинулась с места огромная каменная глыба. Проповедь святителя была деятельной, живой, плодотворной. Он учил, творя именем Христовым чудеса, исцелял больных, помогал нуждающимся, разрешал ссоры и жалобы. Два брата при дележе наследства не могли договориться об озере, которое было в имении их умершего отца. Каждый из братьев собирал вокруг себя друзей-единомышленников. Готовилось побоище. Святитель Григорий уговорил их отложить окончание спора до следующего дня, а сам всю ночь молился на берегу озера, ставшего причиной раздора. Когда рассвело, все увидели, что предмета спора больше нет. Озеро ушло под землю. Силой молитвы святитель укротил однажды разлив реки, своим жезлом определив границы половодья. Другой раз при строительстве церкви он повелел именем Христовым потесниться горе и освободить место под фундамент. Когда началось гонение на христиан при императоре Декии, святитель Григорий увел свою паству на отдаленную гору. Один язычник, знавший место пребывания христиан, указал его гонителям. Воины окружили гору. Святитель вышел на открытое место, поднял руки к небу и, повелев своему диакону поступить так же, начал молиться. Воины обыскали всю гору, прошли несколько раз мимо молящихся и, не увидев их, вернулись назад. Они рассказали в городе, что на этой горе спрятаться негде, там никого нет, стоят лишь два дерева недалеко друг от друга. Доносчик был потрясен чудом, раскаялся и стал ревностным христианином. После прекращения гонений святитель Григорий вернулся в Неокесарию. По его благословению были установлены церковные праздники в честь мучеников, пострадавших за Христа. В то время стало распространяться лжеучение еретика Павла Самосадского. Этот еретик смешивал сущность нераздельной Троицы с сущностью единого Бога Отца, смущая речами и писаниями умы многих христиан. Ересь Павла Самосадского была осуждена на Первом Антиохийском соборе, состоявшемся в 264 году. На этом соборе святитель Григорий занимал первенствующее место. Своей богоугодной жизнью, проникновенной проповедью, чудотворениями и благодатным управлением, паствой, святитель неуклонно умножал число обращенных ко Христу. Перед его кончиной, около 270 года, в городе осталось только 17 язычников. А когда святитель Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский, вступал на кафедру, в городе было тогда только 17 христиан. Много поразительных примеров великой веры являет нам житие святителя Григория. На одном из таких примеров остановим наше внимание. Видимое непротивление явной клевете, возведенной блудницей на святого, показывает совершенное его доверие Богу при хранении совершеннейшей заповеди, ударившему тебя по правой щеке, поставь и другую. Ибо оскорбление наносится крайнее, и правда требует совершенного заступника, Бога самого. И Господь немедля защитит честь раба своего, для которого высшая честь — быть поистине рабом Божиим.
В эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Поминайте наставников ваших» о своем родственнике, преснопамятном владыке Мелитоне Соловьеве, рассказывает доктор физико-математических наук Владимир Иванович Гоманьков. Передача первая.
Гуменько Владимир Иванович, доктор физико-математических наук. Родственник Владыки Мелитону. Родственник я какой? Мой брат Евгений Иванович, он младше меня, когда пришел из армии и жил недалеко от Бородухина, где жил отец Михаил Соловьев, он познакомился с его дочерьми и вот женился на его четвертой дочери Лилии. Поэтому мы в таком смысле родственники. Владыка Мелитон, значит, отец Михаил, он родился 27 октября 1897 года в селе Свищевка Чембарского уезда Пензенской губернии. Чембарский уезд – это значит, по-теперешнему Белинский он был, город Белинский, Чембар. Ну, в общем, его мать, Мария Григорьевна, она, когда ждала ребенка, она решила его посвятить Божьей Матери. И Казанской Божьей Матери она его посвятила. Он был ее единственный сын. И, кроме того, она была очень глубоким верующим человеком. И в это время она была духовной дочерью отца Николая Балаховского. Это был такой знаменитый батюшка в тех местах. К Балаховскому отцу Николаю привела его своего сына, когда он немножко вырос. И под его руководством он и окормлялся там, и прислуживал в церкви. И, кроме того, поступил в духовное училище. И был под его опекой буквально до революции, почти до рукоположения во священника. Этот отец Николай весь смысл жизни такой христианской считал в частном причащении. Вот надо часто причащаться, чтобы Святой Дух из тебя не уходил, вот будем так говорить. В 906 году, это значит, ему уже было 11 лет, он поступил в духовную школу с миссионерским уклоном. Мать его привела. И окончил в 12 году, значит, 6 лет он там учился. Не то в Пензе, не то в Тамбове, это я не знаю точно. А дальше, значит, так, с 14 по 15 год он учился в Тамбовском миссионерском училище. Ну, тут началась вот Первая мировая война, училище это закрыли, там сделали военный госпиталь, а отец Михаил, значит, будущий, Михаил Соловьев, был взят в армию, призван в армию. И вот служил в интендантской службе вот в армии. Когда он демобилизовался, наверное, после окончания войны, и приехал туда, на родину, вот этот Чембарский уезд, он сблизился со священником Иоанном Козловым, который служил в селе Никольский Поем Чембарского уезда. И здесь он знакомится с Василием Надеждовным, который туда приезжал просто вот на каникулы, и он был в этот момент студентом Московской духовной академии. Ну и вот они там очень сблизились. Дружба сохранялась в протяжении практически всей его жизни. Они одновременно приняли священство в 22-м году. И отец Михаил стал служить на приходах вот Пензенской губернии, а отец Василий в Москве в церкви Соломенная Сторожка при Тимирязевской, вот она изображена, Тимирязевская академия. В 20-х годах началось гонение на русскую православную церковь, коммунистическое такое, большевистское. И одной из форм этого гонения были диспуты, которые устраивали вот приезжающие коммунисты, какие-то бригады коммунистов. Вот, они устраивали диспуты, то есть вызывали священников и с ними в течение народа диспутировали по поводу, есть Бог или нет. И сам Владыка Мелитон мне говорил такую вещь, что по тем временам у нас даже не стоял вопрос, есть ли Бог. Поэтому батюшки терялись и не могли с ними дискутировать сплошь и рядом. Вот, ну, нет Бога, и все. Вот как тут дискутировать? Но он получил вот это в миниатюрской школе хорошее образование, и он успешно дискутировал с ними. Это узнали окружные его священники. Его часто приглашали на диспуты. Обычно эти диспуты проходили на вокзалах. На вокзалах были большие помещения, где можно было в зале ожидания, большой зал. И там собиралось жуткое количество народу. Все, особенно верующих, много приходило на эти диспуты. О диспутах заранее договаривались, что там через 2-3 дня диспут и сколько-то времени. Ну, вот он во всех этих диспутах участвовал. И всегда победоносно, потому что он имел хорошую подготовку. Поражало во время диспута вот безграмотность этих агитаторов, которые приезжали. Они ничего не понимали ни в науке, ни в религии. И просто вот так рубили с плеча. Ну, в частности, вот он говорил, там был какой-то агитатор по имени Луговской. Я говорю, ну, это, наверное, поэт. Он говорит, неизвестно. В советское время очень известный поэт по фамилии Луговской. Вот, наверное, он там дискутировал, а может быть, нет. Как пример, вот он говорит так. Однажды мне надо было рассказывать о науке. А в то время была вот система Канта-Лапласа. Как создалась Солнечная система, она была под названием Канта-Лаплас. Кант и Лаплас, Кант – философ, Лаплас – механик французский. Они создали эту систему, и она в то время считалась передовой системой. Вот я начал рассказывать про систему Канта-Лапласа в последнем изложении по французскому какому-то ученому. А они оторопело, они ничего не знают, не понимают, и вообще, что такое галактика. Они раскрытровство слушают. И потом, говорит, доходило дело до того, что они ничего не могли в ответ сказать, и они просто уезжали. И эти диспуты им были очень невыгодны. А советское правительство и местные органы его 3 раза арестовывали. Арестовывали его, как такого дискутирующего человека. А служил он в селе Синтяпино вот в то время. Прихожане его очень любили. И прихожане приходили, устраивали там шум, и его освобождали. В этот же момент появились и обновленцы. И отец Михаил говорил, что он выступал с амвона вот против обновленцев. Большинство верующих было тоже против обновленцев. Тогда его арестовали 3-й раз, потому что обновленцев поддерживала советская власть. Его пытались освободить эти самые, в этот раз его не отпускали. И ему сказали, что вот мы тебя освобождаем с условием, что ты уедешь из Пензенской губернии, чтобы тут не мутить народ. Ну и он согласился, и в этот момент он как-то переписался с отцом Василием Надеждным. В 28-м году он приехал в Москву. Он приехал сюда и оказался, в общем, близко с Надеждиным, даже тут проживал где-то, у Соломенной сторожки. Он там сослужил, и там познакомился с вот отцом Владимиром Амбарцумовым и с отцом Михаилом Шиком, которые тоже сослужили там. Ну и вскоре, наверное, это был уже, наверное, 29-й год, ему дали приход в Московской области, в Ильинском, на Бодне, так называемый, Можайского района Московской области. И там он стал служить, а там рядом дом отдыха был, и такое дачное место. И у него там появилась масса всяких прихожан, духовных таких детей. Ну, в частности, знаменитая поэтесса Надежда Александровна Павлович. Она окормлялась у отца Михаила. Каждое лето она снимала там дачу в этой Набодне. И там она общалась с отцом Михаилом. Кроме того, она еще туда вот, когда арестовали Сергея Алексеевича Никитина, он Моросейский был, но он был с ним знаком. Она к нему привезла туда после ссылки. И он его у себя прописал. Там примерно год Сергей Алексеевич жил у него, потому что за 101 километр там можно было жить. И накануне своего ареста отец Василий Надеждой тоже летом у него жил. Отец Михаил рассказывал, что у него было очень хорошее, красивое такое дачное место. Когда он вернулся домой в Москве, здесь его арестовали. И он погиб вот в кемских лагерях по дороге на Соловки. Он там заразился тифом, потом туда приезжала его жена, и он там умер в бараке. А в 1934 году храм был закрыт в Ильинском на Бодне, и арестовали самого отца Михаила. И он был осужден на 3 года в Сибирь на строительство Байкало-Амурской магистрали, это БАМ-1. Вот когда у нас стали строить БАМ, это был БАМ-2. Первый БАМ строили еще тогда. И вот отец Михаил на БАМе, как он говорил, он жил там неплохо. Поскольку грамотных людей среди арестованных очень было мало, он работал бухгалтером. Кроме того, на БАМе БАМ-1 отличался тем, что там один день считался за 2. Поэтому там сокращали сроки. И он вот там работал. А семья здесь, она ютилась, их тут же выселили из церковного дома. И они сняли какую-то коморку, которая здесь, в Можайске. И там семья, и вот его дети, 6 детей, Мария Григорьевна, и родители отца Михаила, Дмитрий и Мария Григорьевна, жили вот в этой вот домике. И когда отец Владимир Амбарцумов узнал про такую вот вещь, то он организовал помощь этой семье. А поскольку он возглавлял в свое время студенческий христианский кружок, у него связи с этими членами кружка оставались, он прикрепил некоторых членов кружка для помощи семье отцу Михаила. В частности, сама Марья Алексеевна Жучкова – это приемная мать его детей. Его жена умерла, а она воспитывала его детей. Таким образом, значит, отец Владимир организовал им помощь. Семья Квитко Михаила Николаевича и Лидии Алексеевны регулярно помогали этой семье. И так с ними подружились, и дружили всю жизнь, и даже вот и до сих пор. Потомки этих семей, они друг друга знают и даже породнились. Это мои тесть и теща. В 1936 году отец Михаил досрочно был выпущен, и он приехал вот к своей семье, были собраны деньги с помощью отца Владимира, и их семья перебралась в деревню Бородухино, в 6 километрах от Малоярославца. Вера Михайловна, жена отца Михаила, стала работать в местной школе преподавательницей, а отец Михаил поехал в Пензу, там поменял паспорт, у него паспорт был, что он сидел. Отец Михаил Соловьев. Он поменял паспорт, как будто он не сидел нигде. Приехал снова сюда, в Бородухино, кончил здесь курс учителей и стал преподавать в этой же школе вместе с женой. В конце концов, он даже был сделался директором школы. А под конец жизни он даже был депутатом районного совета, как хороший директор школы. Как он говорил, он понял, что вот если выходить на открытое служение сразу после посадки, то тебя арестуют и расстреляют. Начался 37-й год, и 36-й год он его выпустили. И поэтому он, как говорится, затаился. Были собраны деньги, и они построили дом. Раньше они жили при школе, а тут они построили дом напротив школы, такой саманный дом, и переселились в этом. В этом доме была такая каморка, там была такая большая икона Божьей Матери, которая называется «Несущая спасение». Такая Божья Матерь, говорят, была в какой-то церкви, не то во дворце Пьергофа. И перед этой иконой он совершал литургию со своей семьей. Переезд Бородухина под Малый Рославец, он был стимулирован отцом Михаилом Шиком, который после ареста и в ссылке жил в Малый Рославце со своей семьей. И они, естественно, общались вместе, отец Михаил Шрик и Михаил, отец Михаил Соловьев. И отец Михаил, по-видимому, сослужил вместе с отцом Михаилом Шиком. У него там пристроечка была в этой. Там до сих пор этот дом есть, и там вот дети Шика ездят, навещают и так далее. Отец Михаил мне рассказывал, значит, такую вещь, что где-то такое в 37-м году, в 36-м, он однажды приехал в Малый Рославец и пошел туда, в эту пристроечку, послужить с отцом Михаилом. И когда он входил в пристройку, там висела такая икона Божьей Матери. Она как-то повернулась странно, а за этой иконой он хранил свои документы о том, что он священник. Потому что вот в доме в своем он боялся, он хранил отца Михаила Шика в этой пристройке. И он поговорил с отцом Михаилом, и они решили, что это знак Божьей Матери, и эти документы надо оттуда забрать. Он эти документы забрал, увез в Бородухино, а через день он узнал, что отца Михаила Шика арестовали, и был обыск, и могли попасть туда документы, и он был тоже арестован. Таким образом, вот он считает, что Божья Матерь его охранила от ареста.
Oh.
о своем родственнике, преснопамятном владыке Мелитоне Соловьеве, рассказывал доктор физико-математических наук Владимир Иванович Гуманьков. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и хора Минского Петропавловского собора под управлением Ирины Денисовой. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение рассказа о владыке Мелитоне Соловьеве.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Николай Семенович Лесков. Тупейный художник. Рассказ на могиле. Глава 15. На скотном дворе она очутилась потому, что была под сомнением, не сделалась она вроде сумасшедшей. Таких скотам уподавлявшихся на скотном и испытывали, потому что скотники были народ пожилой и степенный, и считалось, что они могли наблюдать психозы. Пестрядинная старуха, у которой опозналась Любовь Анисимовна, была очень добрая, а звали ее Дросида. Она, как убралась и перед вечером, продолжала няня, сама мне постельку из свежей овсяной соломки сделала. Так распушила мягко, как пуховичок, и говорит: «Я тебе, девушка, все открою. Будь что будет, если ты меня выскажешь, а я тоже такая, как и ты. И не весь свой век эту пестрить носила, а тоже другую жизнь видела. Но только не дай бог о том вспомнить. А тебе скажу, не сокрушайся, что в ссыл на скотный двор попала. На ссылу лучше, но только вот этого ужасного плакона берегись». И вынимает из-за шейного платка беленький стеклянный пузырек и показывает. Я спрашиваю: «Что это?» Она отвечает: «Это и есть ужасный плакон, а в нем яд для забвения». Я говорю: «Дай мне забвенного яду, я все забыть хочу». Она говорит: «Не пей, это водка. Я с собой не совладала раз, выпила, добрые люди мне дали. А теперь и не могу, надо мне это. А ты не пей, пока можно, а меня не суди, что я пососу. Очень больно мне. А тебе еще и есть в свете утешение. Его Господь уж от тиранства избавил». Я так и вскрикнула: «Умер? Да за волосы себя схватила, а вижу, не мои волосы, белые. Что это?» Она мне говорит: «Не пужайся, не пужайся. Твоя голова еще там побелела, как тебя из косы выптали. А он жив и от всего тиранства спасен. Граф ему такую милость сделал, какой никому и не было. Я тебе, как ночь придет, все и расскажу. А теперь еще пососу, отсосаться надо. Жжет сердце». И все сосала и заснула. Ночью, как все заснули, тетушка Дросида опять тихонечко встала, без огня подошла к окошечку, и, вижу, опять стоя пососала из плакончика и опять его спрятала. А меня тихо спрашивает: «Спит горе или не спит?» Я отвечаю: «Горе не спит». Она подошла ко мне к постели и рассказала, что граф Аркадия после наказания к себе призывал и сказал: «Ты должен был все пройти, что тебе от меня сказано, но как ты был мой фаворит, то теперь будет тебе от меня милость. Я тебя пошлю завтра без зачета в солдаты сдать, но за то, что ты брата моего графа и дворянина с пистолетами его не побоялся, я тебе путь чести открою. Я не хочу, чтобы ты был ниже того, как сам себя с благородным духом поставил. Я письмо пошлю, чтобы тебя сейчас прямо на войну послали, и ты не будешь служить в простых солдатах, а будешь в полковых сержантах, и покажи свою храбрость. Тогда над тобой не моя воля, а царская». Ему говорила пестрядиная старушка: «Теперь легче и бояться больше нечего. Над ним одна уже власть, что пасть в сражении, а не господское тиранство». Я так и верила, и 3 года всю каждую ночь во сне одно видела, как Аркадий Ильич сражается. Так 3 года прошло, и во все это время мне была Божия милость, что к театру меня не возвращали, а все я тут же в телячьей избе оставалась жить при тетушке Драсиде в младших. И мне тут очень хорошо было, потому что я эту женщину жалела, и когда она, бывало, ночью не очень выпьет, так любила ее слушать. А она еще помнила, как старого графа наши люди зарезали, и сам главный камердинер, потому что никак уже больше не могли его адской лютости вытерпеть. Но я все еще ничего не пила, и за тетушку Драсиду много делала, и с удовольствием. Скотинки эти у меня как детки были. К теляткам, бывало, так привыкаешь, что когда которого отпоишь, и его поведут колоть для стола, так сама его перекрестишь, и сама о нем после 3 дня плачешь. Для театра я уже не годилась, потому что ноги у меня нехорошо ходить стали, колыхались. Прежде у меня походка была самая легкая, а тут, после того, как Аркадий Ильич меня увозил по холоду без чувств, я, верно, ноги простудила, и в носке для танцев уже у меня никакой крепости не стало. Сделалась я такой же пестрядинкой, как и Драсида, и Бог знает, докуда бы прожила в такой унылости, как вдруг один раз была я у себя в избе перед вечером. Солнышко садится, а я у окна тальки разматываю, и вдруг мне в окно упадает небольшой камень, а сам весь в бумажку завернут. Глава 16. Я оглянулась туда-сюда и за окно выглянула. Никого нет. Наверное, думаю, это кто-нибудь с воли через забор кинул, да не попал куда надо, а к нам старушкой вбросил. И думаю себе, развернуть или нет эту бумажку? Кажется, лучше развернуть, потому что на ней непременно что-нибудь написано. А может быть, это кому-нибудь что-нибудь нужное, и я могу догадаться и тайну про себя утаю. А записочку с камушком опять точно таким же родом, кому следует, переброшу. Развернула и стала читать. И глазам своим не верю. Глава 17. Писано. «Верная моя Люба, сражался я и служил государю, и проливал свою кровь не однажды, и вышел мне за то офицерский чин и благородное звание. Теперь я приехал на свободе в отпуск для излечения ран и остановился в Пушкарской слободе на постоялом дворе у дворника, а завтра ордена и кресты надену, и графу явлюсь, и принесу все свои деньги, которые мне на лечение даны, 500 рублей, и буду просить мне тебя выкупить и в надежде, что обвенчаемся перед престолом Всевышнего Создателя». А дальше, продолжала Любовь Анисимовна, всегда с подавляемым чувством, писал так, что какое, говорит, вы над собой бедствие видели, и чему подвергались, то я то за страдание ваше, а не во грех и не за слабость поставлю, и предоставляю то Богу, а к вам одно мое уважение чувствую. И подписано: Аркадий Ильин. Любовь Анисимовна письмо сейчас же сожгла на загнетке и никому про него не сказала, ни даже пестрединой старухе, а только всю ночь Богу молилась, немало о себе слов не произнося, а все за него, потому что, говорит, хотя он и писал, что он теперь офицер и со крестами и ранами, однако я никак вообразить не могла, чтобы граф с ним обходился иначе, нежели прежде. Просто сказать, боялась, что еще его бить будут. Глава 18. Наутро рано Любовь Анисимовна вывела теляток на солнышко и начала их с корочки из лоханок молочком поить. Как вдруг до ее слуха стало достигать, что на воле, за забором, люди куда-то поспешая бегут и шибко между собой разговаривают. Что такое не говорили, того я, сказывала она, ни одного слова не расслышала, но точно нож, слова их мне резали сердце. И как въехал в это время в ворота навозник Филипп, я и говорю ему: «Филюшка, батюшка, не слыхал ли, про что это люди идут, да так любопытно разговаривают?» А он отвечает, и это говорит: «Они идут смотреть, как в Пушкарской слободе постоялый дворник ночью сонного офицера зарезал. Совсем, — говорит, — горло перехватил и 500 рублей денег с него снял. Поймали его, весь в крови, — говорят, — и деньги при нем». И как он мне это выговорил, я тут же бряк с ног долой. Так и вышло. Этот дворник Аркадия Ильича зарезал. И похоронили его вот тут, в этой самой могилке, на которой сидим. Да, тут он и сейчас под нами, под этой земелькой лежит. А тот и думал: «Отчего же я все сюда гулять-то с вами хожу? Мне не туда глядеть хочется», — указала она на мрачные седые развалины. «А вот здесь, возле него посидеть и капельку за его душу помяну». Глава 19. Тут Любовь Анисимовна остановилась и, считая свой сказ досказанным, вынула из кармана пузыречек и помянула или пососала. Но я ее спросил: «А кто же здесь сохранил знаменитого тупейного художника?» «Губернатор, голубчик. Сам губернатор на похоронах был. Как же? Офицер, его и за обедни, и дьяконы батюшка боярином Аркадием называли. И как опустили гроб, солдаты пустыми зарядами вверх из ружей выстрелили. А постоялого дворника после через год палач на Ильинке на площади кнутом наказывал. 43 кнута ему за Аркадия Ильича дали. И он выдержал, жив остался и в каторжную работу клейменой пошел. Наши мужчины, которым возможно было смотреть, бегали, а старики, которые помнили, как за жестокого графа наказывали, говорили, что это 43 кнута мало, потому что Аркаша был из простых, а тем за графа так 101 кнут дали. Четного удара ведь это по закону нельзя остановить, а всегда надо бить в нечет. Нарочно тогда палач, говорят, Тульской был привезен, и ему перед делом 3 стакана рома дали выпить. Он потом так бил, что 100 кнутов ударил все только для одного мучения, а тот все жив был. А потом, как 101-м щелканул, так всю позвонцовую кость и растращил. Стали поднимать с доски, а он уж и кончается. Покрыли рогожкой, до Вострока повезли. Дорогой умер. А Тульской, сказывает, все еще покрикивал: «Давай еще кого бить, всех орловских убью!» «Ну, а вы же, — говорю, — на похоронах были или нет?» «Ходила. Со всеми вместе ходила. Граф велел, чтобы всех театральных свести посмотреть, как из наших людей человек заслужиться мог». «И прощались с ним?» «Да как же! Все подходили, прощались, и я. Переменился он, такой, что я бы его и не узнала. Худой и очень бледный, говорили, весь кровью истек, потому что он его в самую полночь еще зарезал. Сколько это он своей крови пролил!» Она умолкла и задумалась. «А вы, — говорю, — сами после этого каково перенесли?» Она как бы очнулась и провела по лбу рукою. «Поначалу не помню, — говорит, — как домой пришла. Со всеми вместе ведь, так верно, кто-нибудь меня вел. А вечеру Драсида Петровна говорит: Ну, так нельзя. Ты не спишь, а между тем лежишь, как каменная. Это нехорошо. Ты плачь, чтобы из сердца исток был. Я говорю: не могу, теточка. Сердце у меня как уголь горит, и истоку нет. Она говорит: ну, значит, теперь плакона не миновать. Налила мне из своей бутылочки и говорит: прежде я сама тебя до этого не допускала и отговаривала. А теперь делать нечего. Облей уголь, пососи. Я говорю: не хочется. Дурочка, говорит, да кому ж сначала хотелось? Ведь оно горе горькое, а яд горевой еще горчей. Облить уголь этим ядом на минуту гаснет. Соси скорее, соси. Я сразу весь плакон выпила. Противно было, но спать без того не могла, и на другую ночь тоже выпила. И теперь без этого уснуть не могу. И сама себе плакончик завела, и венца покупаю. А ты хороший мальчик. Мамаше этого никогда не говори. Никогда не выдавай простых людей. Потому что простых людей ведь надо беречь. Простые люди все ведь страдатели. А вот мы когда домой пойдем, то я опять за уголком у кабачка в окошечко постучу. Сами туда не взойдем, а я свой пустой плакончик отдам, а мне новые высунут. Я был растроган и обещался, что никогда и ни за что не скажу о ее плакончике. Спасибо, голубчик, не говори, мне это нужно. И как сейчас я ее вижу и слышу. Бывало, каждую ночь, когда все в доме уснут, она тихо приподнимается с постельки, чтобы и косточка не хрустнула, прислушивается, встает, крадется на своих длинных простуженных ногах к окошечку, стоит минутку, озирается, слушает, не идет ли из спальни мама, потом тихонько стукнет шейкой плакончика о зубы, приладится и пососет. Глоток, два, три. Уголек залила и Аркашу помянула. И опять назад в постельку. Юрк под одеяльце. И вскоре начинает тихо-притихо посвистывать. Фью, фью, фью. Заснула. Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не видывал.
Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.